Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Евгением Николаевичем. Он человек на сегодняшний день, один из самых ведущих тех, кто работает в монументальном искусстве. Потому что художник – это, может быть, даже не профессия, а образ жизни. Станковый или художник, или график, или другого жанра. Но художник и изограф, как раньше называли, головщик, тем более, руководитель. Это особая такая профессия, особая ответственность. И в частности, в реконструкции, восстановления храма Христа Спасителя в Москве тоже приходилось и не только лично работать, но и где-то руководить.
Для меня, конечно, честно говоря, это было не вновь, потому что ко мне еще, наверное, в 95-96 уже обращались архитекторы с какими-то вопросами. Когда они делали проект, они какие-то вопросы у меня со мной решали по поводу, прежде всего, штукатурок. Вот. И я бывал там в храме Христа и даже помню, первый раз лазил по этим скобам на куполе. Это было так страшно, когда еще лесов не было, а были такие скобы и помости, вот такие узенькие. И держать за скобы, это потом мне напомнило очень сильно работу и передвижение в горах на фоне, когда по цепям, значит, по скалам приходилось.
Да? Ну да. Альпинисты.
Вот. И да, это действительно так. Но объявлен был конкурс Академии художеств это было поручено. Руководителем объявили Пасохина и Церетели. Пасохин как главный архитектор, Церетели как главный художник. Церетели был президентом Академии художеств и, соответственно, поручили провести ему конкурс. Были приглашены все. Было объявление, что все, кто желает, пожалуйста, принимайте участие в конкурсной работе. Было, насколько я помню, 57 бригад, которые захотели участвовать в конкурсе. Конкурс из себя представлял, значит, написание образа Спасителя на троне. Это копия Кошелевского образа в Деисусе, в барабане. Вот. И выданы были холсты, краски и, два месяца на работу было выделено. А я тогда заканчивал как раз в Оптиной пустыне, мне было жутко некогда, и я практически этот образ, ну, где-то дня за три мне пришлось его писать, потому что вот было время, когда я мог этому делу посвятить. В общем, в результате получилось так, что Церетели нас вызвал. Нас – это меня, значит, Псарёва, Василия Нестеренко, по-моему, Пресекина. Нет, Пресекиным уже было в то время как-то все похолодало, потому что там были какие-то довольно сложные интриги. Я не буду о них вспоминать, это не так шибко важно.
Кто? Но Пресекин, Мухин там был.
Мухин, да, вот это, собственно, было ядро. Вот, потому что Пресекин как-то отошел на тот момент от всего от этого на время. Потом он вернулся, естественно. Вот, и, значит, предложили идти под руководство Зураба Константиновича, как президента Академии. Все остальные... А нет, Мухин отдельно работал.
Он там как Быстров, наверное, из Питера, да?
Вот Быстров, там питерская бригада, Быстров, Репин. В общем, собрался такой некий коллектив, выигравших этот конкурс, которую распределяли работу между ними. Было 7 бригад, потом их стало 11, которые занимались только живописью. Отдельно было 7 бригад, и которые орнаменталисты, там были ярославцы, псковичи, питерцы, москвичи, еще откуда-то. В общем, потом, когда надо было золотить, там собирали вообще всех, кого только могли собрать.
Хвалили с улицы.
Да, да, да. Вот. И все там участвовали. Но мне достал, так как, ну, если честно говорить, то, конечно, у меня на тот момент был самый большой опыт в росписи, потому что никто из вот этих людей, которые победили, большого опыта в росписи храмовой не было. И мне достался большой купол, и потом, спустя какое-то время, мне просто так настоятельно предложили заниматься вот севером, западом и востоком еще. Вот. Три малых купола. Один южный делали питерцы. Быстров, по-моему, как раз, если я не ошибаюсь. Ну вот, и так вот получилось, что, ну, мы плотно, в общем, довольно занимались. Очень была большая подготовительная работа, очень большая. 2 года мы, по сути дела, занимались тем, что мы собирали материал, рисовали картоны. А масса была всякого рода советов, приемок промежуточных, там, такие советы, сякие советы. В общем, это было довольно все нервно и сложно, но, тем не менее, работа шла. Вот, все по-разному, естественно, работали. Вот, но там какой-то жесткой такой регламентации работ не было на храме. Кто писал картоны в натуру, кто в 1/4, кто в 1/10. Там по-разному все работали. Тем более, что и куски были разные. По метражу были разные куски. Вот. Но я точно пошел по схеме, по которой шел Марков и Крамской. Марков был как бы автором глобальным, он делал модель.
Это мы скажем о изначального храма Христа Спасителя,
да.
Который был,
ну, вот, а был Крамской разрушенный. Был исполнителем, но там, конечно, был он не один, их было 4 его друзей, все они учились на одном курсе, изучали Филарета, изучали все его вот эти письма, советы художникам, потому что это все сохранилось. Изучали письма Маркова, изучали наследие Крамского. Крамской тоже довольно много писал об этой работе, потому что это была единственная крупная работа его в архитектуре. Больше он этим никогда не занимался. Вот. И потихоньку, постепенно создав картон, я со своей стороны пригласил Виктора Павловича Мясоедова, моего давнишнего друга по МСХШ, и тоже очень хорошего художника и реставратора прекрасного. Вот. И собрал ребят, которые были заинтересованы в этой работе, которые у меня учились. Поэтому нам было, в общем, довольно просто как бы общаться, потому что мы понимали с полуслова друг друга. И мы вот здесь, вот в Цюрихском институте, летом 98-го года рисовали картоны, делали эскизы, все делали, в общем, готовились к работе. А в 99-м в марте нам позволили выйти уже на купол большой, работа начиналась с купола большого, со свода главного купола. Почти там 1300 квадратных метров, огромная площадь, гигантская, очень сложная организация. Все это пришлось с этим всем заниматься, потому что организовать работу, во-первых, там 15 художников, потом организовать работу левкащиков, тех людей, которые занимаются даже вот уборкой, потому что убирать надо было каждый день и следить за этим. Электричество, вода, там, ну, в общем, масса всего. Конечно, нам помогали, очень здорово там была служба, которая помогала, но, тем не менее, надо было этим всем заниматься. Плюс к этому возникали совершенно неожиданные вещи. Например, купол оказался кривой. Вот когда мы рисовали эскизы и делали макет, все было идеально по геометрии. Когда мы поднялись и стали промерять это все вместе с геодезистами, оказалось, что на 3 метра в одну сторону поехало,
То есть он как
значит,
яйцом,
ну
что
да,
получается,
яйцом,
да?
да. А ведь все же было уже на компьютере выверено. Мы делали макет, макетом искали композицию, потому что надо было найти...
Ну, там много, да.
Ну да, там было найти логику композиционную, как это было все устроено. На самом деле оказалось, что, в общем-то, это совершенно классическая композиция, которая обычно... Именно композиционное размещение фигур, вот, в куполе, сокращение, которое было необходимо учесть, потому что купол очень глубокий, он такой полный купол, вот, полушарие. Вот, все этим пришлось заниматься, кроме того, что надо было просто еще и рисовать. А 18 метров сидящая фигура и 23 метра размах рук, но это, в общем, сами понимаете.
Ну и просто... отойти до но, да. точки нет обзора фактически.
В том-то и дело, потому что рисовали вот здесь.
Там же леса, нет,
ну
там-то
да.
Я имею в виду.
Я говорю про картон, потому что сначала все равно надо было на картонах.
Так где такую площадь выстелить?
Ну да,
тоже,
все это дело испробовать, натягивали нитки, там искали точки схода, все это мы занимались по-настоящему вот с Виктором Павловичем Мясоедовым этим делом. И, в общем-то, вроде бы, сейчас смотришь, вроде бы более-менее нормально все выстроили. Мне, правда, пытались там помочь из Италии, присылали там какие-то книжки с этими формулами, как высчитываются вот эти все сокращения. Но мы как-то, честно говоря, не очень им поверили, потому что у нас был макет. И на макете можно было все проверить, если правильно найти точки схода, то есть как зритель будет видеть это с разных точек. Ну вот, в общем, вышли мы в марте на купол и писали мы до сентября, мы уже его сдавали государственной комиссии, хотя, честно говоря, я продолжал там работать до самого последнего часа, то есть еще где-то примерно полтора месяца я еще дописывал. Потому и все меня туда даже не пускали уже. Для чего он там делает? Все уже сдано, что, в чем дело? Вот. А мне все время хотелось как-то, ну, ответственность. Хотелось, видите, я понимал, что больше уже туда никогда не подымешься наверх. Вот, и вот довольно быстро мы все, тем не менее, все написали. Благодаря чему? Благодаря тому, что я взял совершенно классическую технологию и технику, без всяких, вот, старую технику, гризальную, и перевод гризали в цвет. Ну вот, она частью итальянская, частью наша, но она такая вполне себе классическая техника.
Ну, это масляная
да,
живопись.
Масляная живопись, трехслойная. Вот, все как положено. Никаких, там даже и палитр, собственно говоря, не было, и кистей было мало, потому что в основном приходилось катками рисовать, потому что такие площади, что, в общем-то, ну кистью да, долго ну, придет.
По крайней, валиками,
ну, да.
Да,
по крайней мере, все лессировки, все прописки вот эти полупрозрачные, конечно, только валиком, и быстрее, и удобнее писать. Конечно, и кисточкой надо было где-то. Вот. Но вот так шла работа, и работа, кстати сказать, шла, в общем-то, очень как-то спокойно. Спокойно. Чуть позже, значит, когда отказался Пресекин, мне отдали северный малый купол, чуть позже отдали западный и восточный сразу. А на восточный я сразу взял, вот была группа, там 15 человек, 17 человек дипломников, я их вот, они защитили диплом, я их туда переместил, но, правда, уже было все готово. Были готовы картоны,
картоны.
Были готовы, и нам повезло, был эскиз кошелевский. Церетели где-то в Швейцарии на аукционе купил эскиз. Вот он вот такого небольшого размера, масляный эскиз Кошелева. И вот этот эскиз, он здорово очень помог, потому что, по сути дела, говорят, вот копия – это копия, но Ведь проблема была в чем? Было две фотографии черно-белых. Этого, ну, из книжки немцев, я забыл, как они там, какой-то такой, Эйферер, как там еще кто-то. Вот, две фотографии, они вот, ну, такие стандартные фотографии. Все, больше ничего не было, на самом деле. И по западному куполу ничего не было, а по восточному вообще ничего не было. Вот, и приходилось как-то, ну, по этим воспоминаниям, по описаниям только работать.
Там какие сюжеты?
Это все апокалипсис. Все четыре малые купола – это апокалиптические темы. Вот. Из апокалипсиса. Да. Вот. И надо было как-то, в общем, додумывать это дело. Но вот этот эскиз, который он купил, он нам здорово помог. И в цвете, потому что кроме описаний вообще ничего не было. Там плащ зелененький, а рубашечка розовенькая. И все, на этом все кончалось. Вот. Все вот эти реплики, которые есть, в принципе, в России, они настолько примитивные, что, в общем, верить им, ну, вряд ли.
Ну, и краски были другие. Ну, вообще, да, собственно говоря, что...
Ну,
даже
да.
Те фрагменты, которые вот остались, то, того же Семирадского, там, Василий Нестеренко же делал.
Да.
Ну, он делал уже по-своему. То есть
естественно, по-своему. К Семирадскому это мало имело.
Да, это больше... Да. Не реставрация, а реконструкция, конечно, потому что
естественно,
какая-то реставрация.
Конечно, реставрация.
Ну, храм получился такой праздничный, нарядный, торжественный. Ну, я как бы сейчас не беру понятие догматичности изображений, потому что это уже, конечно, отход и от Стоглавого собора, и от, ну, так скажем, русской больше традиции, это больше европейская такая живопись искусства. Вот. Но насколько я знаю, что у вас много было других еще икон, и мозаика, и иконы, и вот это тяготение все-таки к традиции и ростовской, и ярославской. Расскажите о других еще вот работах, которые были так... Запомнились, я думаю, что их много, но так, ну, чтобы их, обозначить.
Их действительно много. Были работы сразу после Храма Христа. Ну, и понятно, что в какой-то степени много материалов попадало в печать. И, ну, я более-менее стал, ну, так, на слуху.
Это, наверное, вот как у Васнецова слава после Владимирского собора.
Ну, да,
многие
да,
стали
да.
писать.
Конечно.
В Васнецовской, так говорили, манере. Ну, да. Да?
Вот. И много просто было предложений разных и в Москве,
понятно.
В России. В каких-то я участвовал. Вот. В основном все-таки... ребята, те, которые работали со мной вместе, вот они пошли, как говорится, в народ, в епархии, и стали по этой же технологии писать, расписывать.
Ну да, храмов много стало открываться, востребованность пошла. Да.
Вот, это действительно было. Ну, вот, а меня пригласили расписывать в Нью-Йорке русский храм, Патриарший собор в Нью-Йорке, Никольский. Вот. И это, конечно, тоже было страшно интересно. Там, в общем-то, она, роспись, слава богу, сохранилась, и она существует. Ну, тоже была очень интересная работа. Опять я брал с собой ребят. Вот. И мы там работали. Она, понимаете, была работа такая... в своем роде очень интересное, потому что так, как было решено все-таки писать в традиции XIX века, то есть в академической традиции, почему? Потому что там сохранилось два иконостаса. Там росписи не было таких настоящих при Тихоне, а строителем храма был Тихон. Он был тогда архиепископом Америки. Вот. И один иконостас писала мастерская Репина, питерская, там даже сохранились эти печати. А вторая мастерская, по всей видимости, вторая часть писалась в мастерской Верещагина. Вот. Но Верещагина не того
Верещагина.
Да, а церковного художника Верещагина. Судя так по приемам, по стилистике, по колористике, это, наверное, был все-таки вот Верещагин, скорее всего, этим руководил. Вот. Он тоже был в то время страшно популярный художник церковный, поэтому я не удивлюсь.
Что... Потому что тот Верещагин, Василий Верещагин, да. Он, наоборот, очень негативно относился к самому храму Христа Спасителя. Очень не оценил, невысоко ценил Тона как архитектора.
Да, конечно.
Им это было не близко.
Да. Вот. Этот-то как раз Верещагин, он много в храме Христа поработал. Вот, и вот на это, как бы, стали мы основываться, и живопись была, но живопись уже была акрилом, темперная живопись, то есть она была не масляная, масляную живопись там невозможно было сделать, по целому ряду условий.
Вытяжки какие-то, да?
Там очень было все сложно, страшно сложно, потому что американская технология, она вообще довольно закадочная. И даже те грунты, вот эти праймеры, да, американские, они совершенно не похожи на европейские. У них какой-то другой иной состав. То есть состав написан, но как он себя ведет, никто, в общем-то, не мог объяснить толком.
Понятие агдезия, вот это сцепление
конечно,
с грунтом.
Да.
Такая,
да. Вот, поэтому приходилось непросто, сложно было, потому что пока мы к этому всему привыкли, прошло какое-то время. Но, в принципе, за год мы расписали этот храм, он стоит, включен в музейную милю. Туда водят этих самых экскурсоводов. Он получил премию Союза архитекторов Америки за именно художественный дизайн. То есть вот так, в общем-то, хорошо все закончилось. Владыка Меркурий тогда руководил всем этим процессом, который сейчас в Ростове-на-Дону митрополитом служит. Вот. И мы так хорошо с ним работали, без каких-либо проблем. Но потом вот я уехал на Афон. Вот, это монастырь Симона Петра. Но это не в самом монастыре. В самом монастыре, кстати, работал архимандрит Зенон. Чуть попозже, но вот мы с ним еще там встретились. А я работал в келье. Келье Модеста Иерусалимского. По сути дела, русская келья.
Калива, да, или как их назвали? Келья.
Ну, калива, да, можно и так. Но это, в общем-то, я бы сказал, что такое довольно мощное предприятие. Ну, не предприятие, а заведение, я не знаю, как назвать. Вот, довольно с большим количеством народу русского. И не только русского. Там грузины, латыши, там, ну, по национальности разные. Но в основном выходцы из Советского Союза. Вот, и я там расписывал храм, он небольшой храм, но зато один. И вот так как он небольшой, писать приходилось так, как икону. То есть, так как близко...
греческая
стилистика. В стилистике, я бы даже сказал, афонской. Потому что афонская стилистика, она немножко отличается от греческой и... Причем была просьба такая, вот сделать совершенно такую традиционную афонскую живопись. И поэтому то же самое опять стало проблемой изучения, потому что, ну, слава Богу, и, конечно, это было здорово, что мне разрешили ездить по монастырям, собирать материал, искать как бы, ну, и стилистику, язык, и какие-то вот интонации вот эти афонские, которые неповторимы совершенно.
Ну, слушайте, это просто похвально, потому что, видите, как вы в каждое место вживаетесь и делаете особенность места.
Да, это обязательно.
А тот же Зенон, вот я, насколько я его тоже лично знаком, Допустим, он только в одном стиле
да,
пишет.
Да.
Даже венский храм, Никольский храм,
да.
Веню, да,
да, да, да,
в таком жестком греческом
да,
стиле,
да,
как
да,
бы
да,
очень
да,
даже
да.
может быть, это как бы не везде это уместно.
Да,
поэтому
безусловно.
Это очень важно, что
Но...
вы находите дух, место и соответствующую стилистику, и исполнительское мастерство позволяет это сделать. Дорогие друзья, я вынужден увидеть, как быстро наше время идет. Мы, думаю, что продолжим общение с Сергеем Николаевичем, потому что уж более оно важно и интересно для нас, для русской культуры. Всего доброго. До свидания.